Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение нашей темы «Религия или вера». Сегодня вторая часть. Распространение христианства в России. Русский народ не знал Писания, так как в церквах его читали на старославянском языке, который народ уже не понимал, так как проповедей не совершали, а только постоянные торжественные церемонии и удивительное пение, то народ вместе со своим священником оставался в относительном незнании в отношении божественных откровений. Но сначала православная церковь не противилась распространению Писания, а наоборот учила народ рассматривать Библию как святую, как Божию книгу. Поэтому у русского по природе религиозного народа возник живой интерес и желание узнать содержание неизвестной ему книги, которую он почитал. И когда к нему пришло удивительное Евангелие, то оно было принято многими сердцами. Штундисты. В 1812 году русский царь Александр I способствовал поселению в России и организации британского иностранного библейского общества. Он наделил его особыми привилегиями. Было организовано большое количество отделений этого общества, которые распространились в самые отдаленные уголки страны. Налицо было горячее желание людей получить Писание на разных языках, на которых говорили в этом огромном многонациональном государстве. Особенно большое желание было у тех, которые говорили на русском языке. Поэтому оборот при печатании духовной литературы быстро возрастал. Действия в результате чтения Библии были удивительными. Большие массы людей обращали неизвестности и греху спины, принимали Иисуса Христа в сердце и становились ревностными и непосредственными последователями Христа. Безусловно, это явление вызывало сопротивление, так как сатана во все времена не спал и не спит. Святой Синод Православной Церкви очнулся и не стал теперь способствовать распространению Евангелия, а наоборот очень старался по возможности воспрепятствовать распространению Писания. Но Господь Иисус держал это дело в своих руках и давал различные возможности для дальнейшего распространения Писания. Немецкие колонисты собирались в определенные дни и часы для разбора Писания. Это вместе проведенное время называется на немецком языке «Библьштунде», то есть библейский час или час для разбора слова. И когда русские верующие начали собираться для чтения Библии и молитвы, то неверующие люди презрительно называли их штундистами. Это значит, что те, которые через евангелизацию и чтение Библии получили свет от Господа, поняли, что православная религия мертва и для вечности спасти не может. В знак доброжелательности к собранию, к Церкви Иисуса, эти верующие выходили из православной церкви. Они сами не применяли имя штундисты, а называли друг друга братьями. Чтение Писания для этих людей было необычным откровением и источником сил. Они познали, что религиозная система, в которой они выросли, держала их в неизвестности о Боге и Его желании спасти всех людей через Иисуса Христа. Они полностью и безудержно раскаивались в своих многочисленных грехах. В твердой вере и любви они принимали Иисуса как своего Спасителя и Господа, так как они осознали, что учение православной церкви абсолютно не соответствует Писанию, то они выходили из нее и во всем придерживались Писанию в соответствии с полученными из Библии познаниями. Водным крещением немецкие колонисты пользовались по-разному, но никто из них, к сожалению, не крестил вначале полным утоплением в воду. В греческой церкви, как это ни странно, крещение проводилось с полным утоплением, но не взрослых, а детей, то есть до рождения свыше, что противоречит учению Писания. Русские верующие руководствовались словом. Под воздействием совершаемых вокруг них фактов они пришли к познанию и к убеждению, что крещение рожденных свыше взрослых людей через полное утопление в воду соответствует учению Нового Завета, так как новорожденные дети еще верить не могут. Свои познания они осуществляли на практике, так что такое крещение верующих стало всеобщепринятым. Они также поняли, что преломление хлеба, то есть празднование вечери, есть приказ, есть святая воля Господа Иисуса, которая дана только и имеет силу только для детей Божьих, для рожденных свыше. И в этом пункте они действовали согласно полученных познаний. Клерикальная система или иерархическая лестница духовенства у них исчезла, когда они из Писания поняли устройство и порядок Церкви Иисуса в целом или поместного собрания в частности. Они абсолютно точно поняли из Писания, что, став детьми Божьими, мы становимся священством святым, царственным священством. Об этом мы читаем в первом послании Петра 2, стихи 5 и 9. «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Но вы, род избранный, это мы, дети Божьи, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Они поняли также о получении и пребывании в детях Божьих Святого Духа, как мы читаем в Ефесянах 1:13, «В нем, то есть в Иисусе, и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения и уверовавши в него, запечатаны обетованным, то есть обещанным Святым Духом». Поняли они также сообщение Писания о Божьих дарах и свободе служения, которые даны в правилах поместного собрания для назидания святых и распространения Евангелия. Это движение, называемое людьми, стоящими вне этого движения, штундистами, очень быстро распространялось. Каждая группа вновь обращенных становилась сразу поместным собранием и центром, излучающим свидетельство дальше. Совершенно очевидно, что Святой Дух действовал среди колонистов и через них, чтобы в массах русского народа дело Господа Иисуса нашло еще более широкое действие. Но свобода богослужения, признанная за колонистами, не признавалась правомерной по отношению к местному населению. Русские собрания с начала их образования вынуждены были претерпевать преследования, которые, тем не менее, не могли затормозить их терпеливое усердие. Образование собраний различными путями. Хотя в руках Господа Иисуса менониты были очень важным инструментом по введению и распространению Евангелия в отдаленных частях Европы и Азии, но они были не единственным инструментом. Бенекемфер, который был послан из Базельской миссии на Кавказ и впоследствии оттуда был изгнан, занял место проповедника в одной из немецких колоний около Одессы. Там он проводил разбор слова на русском языке для рабочих и крестьян, которые во время сбора урожая там собирались из различных мест, и затем слышанное о Слове Божьем уносили в своих сердцах на свою родину. Члены общества «Друзья», как, например, Этине де Грелет, Вильям Ален и другие, посетили Петербург, где они имели встречи с царем Александром I и вступились за завершение перевода русской Библии. Царь рассказал этим друзьям, что до 40 лет он не держал в руках Библии и не видел ее. Но так как к этому времени на нее было обращено его внимание, то он буквально проглотил ее. В ней он нашел выраженными все свои нужды, как будто он сам ее писал. Из нее он получил внутренний свет, который он теперь имеет, и нашел, что она единственный источник познаний, которые ведут к спасению. Этот опыт, царь наверняка был спасен, склонил его поддержать инициативу друзей и дать им возможность ввоза и продажи Писания на русском языке, что было великой Божьей милостью и неоценимым делом. Мельвилле, шотландец, известный в России как Василий Иванович, представитель британского иностранного библейского общества, посвятил 60 лет своей жизни распространению Писания на Кавказе и юге России. И он не только раздавал Библии, но и объяснял их содержание тем, кто их получал или покупал. Он остался неженатым и сделал распространение Слова Божьего в тех странах или местностях единственной целью своей жизни и был в этом руководителем и примером многим, посвятившим себя распространению книг и вставшими на этот путь. Если в какую-либо местность попадал Новый Завет, то он часто был средством обращения для многих душ и для основания собрания, и для дальнейшего распространения Евангелия. И все это совершалось прежде, чем устанавливалось существование других братьев, живущих в соответствии с Писанием. Подобные примеры проявлялись во многих местах от севера Сибири до южных берегов Каспийского моря. Из другого направления пришел Каша Якуб, персидский миссионер. В Россию он попал с помощью американской миссии и как евангелист проявил большие способности, а особенно среди бедных. Он путешествовал и проповедовал под русским именем Яков Делякович. Почти 30 лет он совершал это служение во второй части 19 столетия по Центральной России и Сибири. Другой класс общества был охвачен лордом Радштоком. В 1866 году он покинул Англию, посетил многие страны, где он знакомил людей с Евангелием и приехал в Петербург. Там, в домах некоторых дворян, он проводил разбор слова. И мощное действие Святого Духа началось в сердцах слушателей. Большие группы людей, принадлежавших к высшим кругам общества, когда они слышали его простые и ясные толкования Писания, обращались к Господу Иисусу. Даже из царской фамилии и ее приближенных были люди охвачены Евангелием и спасены. Эти верующие так последовательно осуществляли учение Писания в жизни, как рабочие и крестьяне на юге, с которыми они вскоре приходили в общение. Они крестились, проводили преломление хлеба, и при этом в их дворцах рука к руке сидели самые бедные и неграмотные с высшими кругами страны, объединенные узами общей жизни во Христе. Среди этих обращенных был состоятельный землевладелец, капитан Василий Александрович Пашков. Он представлял в распоряжении собрания бальный зал своего дворца. Сам проповедовал повсюду Евангелие, в тюрьмах, больницах, в общественных собраниях и домах. Свое большое богатство он использовал для распространения Писания, для печатания и раздачи трактатов и книг, для поддержки бедных и для всего, что еще требовалось в Божьем Царствии. Но сатана не спал и пошел, наконец, в наступление против бурного роста христианства в России. В 1880 году Пашкову было запрещено проводить в своем доме собрание. Но когда он это продолжил дальше, то по настоянию Святого Синода он был сослан сначала из Петербурга, а затем за пределы России. А большая часть его состояния была конфискована. Немецкие баптисты тоже распространились из Германии в Россию. Они были в Польше и многочисленны в других частях России. Сохранили религиозную свободу, но при условии, что свое служение они ограничивали на немцах и таких людях, которые не принадлежали к православной церкви. Однако их влияние привело со временем к образованию собраний русских баптистов, которые тоже с большой скоростью распространились. Основная разница между баптистами и другими собраниями состояла в том, что баптисты принадлежали к твердой федерации или организации собраний, стояли под одной крышей, в то время как другие объявляли себя независимыми, но рассматривали себя непосредственно зависимыми от Господа Иисуса. Общение между отдельными собраниями поддерживалось через персональное общение членов и посещение братьев, стоявших на служении. У баптистов каждое собрание имело по возможности постоянного проповедника. У других, напротив, царила свобода служения, и старшие братья избирались из их среды. Так пришло Евангелие по различным путям в эти чудовищно великие края России. Но если оно однажды нашло вход, то оно было подхвачено самим русским народом и больше не рассматривалось как иностранная миссия или как чужое учреждение. С самого начала русские люди понимали, что Слово Божье непосредственно и для них предназначено, без вмешательства какого-либо общества или миссии, и что ответственность за служение и евангелизацию на них возложена. Эту ответственность со всеми расходами и страданиями они принимали на себя неограниченным усердием и рвением, которое ничто не могло сдерживать. Поэтому на этом континенте Евангелие распространялось и распространяется таким путем, который абсолютно отличается от обычных и широко известных во всем мире, где это дело проводится, поддерживается или контролируется какой-нибудь иностранной миссией. Число собраний в бывшем СССР в настоящее время исчисляется сотнями тысяч, а члены — миллионами. А теперь, дорогие слушатели и читатели, На примере нескольких характерных черт рассмотрим сущность православной религии. Это очень важный отдел. Лично я не ставлю себе цель произвести глубокий анализ православной религии или, что то же самое, греческого православия. Но путем рассмотрения отдельных, более характерных и внешне бросающихся в глаза черт или обрядов показать вам вопиющее противоречие учения в кавычках православной религии со Словом Божьим. Храм. Единственный храм, который Господь Иисус позволил руками людей построить на земле и в котором Он невидимо жил, это был храм Соломона, о котором Писание дает сведения в разделе «Происхождение религии» на странице 4 и 5. Только храм Соломона можно назвать храмом Божьим, так как Господь в нем жил. За неверность Божьего народа Израиля своему Богу и Иегове, за прелюбодеяние Израиля со всеми богами язычников, Господь Иисус вынужден был свой народ наказать через вавилонского царя Навуходоносора. Об этом читаем в 4 книге Царств, глава 25, стихи 8, 9 и 13. В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в 19-й год Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузаран, начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие сожег огнем, и столбы медные, которые были у дома Господня, и подставы, и море медное, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли медь их в Вавилон. Как это событие в целом, так и перечисленные предметы имеют огромное и глубокое духовное значение, которое неизвестно большинству детей Божьих во всем мире. Дорогие слушатели и читатели, я думаю, что при вашем усердии в исследовании Писания Господь Иисус даст вам возможность узнать эту и многие другие тайны в Писании. Тему о духовном смысле строительства храма Соломона и его предметов я выработал на немецком языке. Но для того, чтобы эту работу перевести на русский язык, наговорить проповеди и поместить их и всю статью в нашем сайте, потребуется слишком много времени и труда. Скажу только, что все это является прообразом тысячелетнего мирного царства. А сейчас ограничусь лишь коротким сообщением. Царем Навуходоносором начинается время язычников. Колонны у входа в храм имели имена Якин и Воас. В колонне с именем Воас мы прообразно видим небесного Воаза, Господа Иисуса. Халдеи разбили эти колонны. Это обстоятельство символизирует событие на Голгофе, где руками римлян, то есть язычниками, был распят Иисус. Но из Писания мы также знаем, что евреи не приняли Иисуса своим Мессией, и что Иисус помиловал и принял язычников, и занимается с ними вот уже более 2000 лет, даровав им время благодати. Пребывание Господа Иисуса среди язычников мы символично видим в том, что халдеи увозят разбитые колонны, то есть распятого Иисуса, к себе. Дорогие слушатели и читатели, если бы вы только знали, как мне не хочется копаться в этой грязи православной религии, которая, если мы ее сейчас в свете Библии рассмотрим, не может устоять и по всем статьям противоречит учению Нового Завета. С гораздо большим желанием и радостью мне хочется открыть вам глаза на глубину Господних сокровищ, скрытых в Его Слове, чтобы вы могли видеть славу нашего Господа Иисуса, Однако продолжим наше начатое рассмотрение. Итак, храм Соломона вместе со всеми постройками халдеи разрушили, большинство евреев увели в плен в Вавилон. После 70 лет плена Господь Иисус разрешил им вернуться и восстановить разрушенный храм. Это было во времена пророков Ездры и Неемии. Поэтому восстановленный храм получил название «Храм Ездры Неемии». Когда закладывался его фундамент, то в книге Ездры читаем в главе 3 стихи с 10 по 12. «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимбалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. Старики, помнившие храм Соломона, его богатство, плакали, видя бедность этого храма, который евреи строили в большой нужде и недостатке. Но почему же в Агее, глава 2, стих 7 и 9, читаем следующее: «И потрясу все народы», и будем теперь внимательны, «и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сём я дам мир, говорит Господь Саваоф». Здесь мы имеем сильнейшее пророческое сообщение Писания. Совершенно ясно, что в Ездре 3, 10 по 12 стих речь идет о первом храме, храме Соломона, богатом золотом и серебром, и о втором, то есть последнем храме, храме Ездры Неемии, который внешне, по сравнению с первым, был очень бедным, но слава которого должна быть больше первого. Почему? Да потому что этот храм должен посетить желаемый всеми народами. Только он, этот желаемый, мог и может павшим в грехах дать спасение для жизни вечной, мог дать мир, как мы это видим в Агее 2 стихи 7 и 9. Этот желаемый есть Иисус Христос. Он посетил этот храм и производил, в Иоанна 2 стихи 14 по 16, его чистку. Духовный смысл этой чистки здесь рассматривать не будем. Это выходит за пределы рамок нашей темы. Отмечу только, что как первый, так и второй храм в первую очередь прообразно указывает на Израиль, на дом Израилев, а эту тему я подробно осветил в проповеди «Закон проказы», где я отметил, что в духе мы можем эти храмы также рассматривать по отношению к Церкви Иисуса и по отношению к нашей плоти. Повторю по этому вопросу несколько предложений, важных для нашей темы. Если эти храмы мы в духе будем рассматривать по отношению к нашей плоти, то по этому поводу читаем в первом послании Коринфянам 3 стих 16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Поэтому Иисус и говорит в Иоанна 14, стих 23, Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня», то есть кто уверует и исповедуется в грехах, «тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его». И теперь самое главное: «И мы придем к нему и обитель у него сотворим. Это значит, что до рождения свыше все люди являются собственностью Бога мира сего, то есть сатаны. Но каждый погибший грешник, уверовав и приняв Иисуса в сердце, становится собственностью Небесного Отца, так как Господь Иисус ценой своей крови заплатил за наши грехи и выкупил из рабства сатаны. В этот факт нужно только поверить и через покаяние просить Господа Иисуса очистить его кровью от всех совершенных грехов. Из всего этого следует, что после прихода Иисуса на землю и его смерти на Голгофе нет больше видимого храма, материального храма в виде зданий, а есть только тела живых людей, в вере принявших Иисуса в сердце, в которых в лице Святого Духа Иисус теперь живет. Но люди различных религий строят большие храмы, затрачивая на это баснословные денежные средства, и хотят этим Богу понравиться. Они сознательно игнорируют, а часто не знают учения Нового Завета, которое гласит: «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный» 1 Петра 2:5. С целью общения с Господом Иисусом и между собой, детям Божьим, можно собираться в самых простых помещениях. Нет необходимости тратить миллиарды денежных средств на строительство таких храмов и соборов, в которых Господь Иисус не живет. Основатель первого в мире социалистического государства, первый коммунист, сказал в своих трудах о религии: «Церкви, то есть здания церквей, мы можем закрыть, это они сделали. Религию мы можем запретить, и это они сделали. Но веру мы не можем вырвать из сердец людей», это сказал Ленин, и это исполнили коммунисты. Он, конечно, не знал, что сказал абсолютную истину, когда о религии дальше сказал, что это опиум для народа. Но это именно так, ибо религии уводят человека от Бога, уводят на ложный путь, на путь идолопоклонства, путь, на котором нет спасения от вечной смерти. Когда стало ясно, что Израиль не принял Иисуса своим Мессией, своим Спасителем, то и Иисус оставляет свой народ словами, обращенными в адрес храма: «Се оставляется вам дом ваш пуст» Матфея 23:38. Господь оставляет Израиль на 2000 лет в проклятии, в удалении от себя, и по благодати занимается язычниками. С этого момента Господь Иисус не живет больше в храме, а дал людям совершенно новое — Святого Духа, который объединяет уверовавших в духовный дом или храм, в свою церковь. А теперь рассмотрим иконы и изображения. Всем известно, что православная церковь пересыщена этими иконами, а ее верные последователи имеют эти иконы и в своих квартирах, и обязательно в переднем углу. Перед иконами висит лампадка, которая обязательно зажигается во время молитвы. Молящийся стоит перед иконами на коленях, периодически крестясь, совершая поклоны, касается лбом о пол. В детстве я жил в квартире у православных и часто наблюдал все эти церемонии. Я не знаю, что они в своих молитвах произносили, но в определенное время к нам в ФРГ приходило очень много писем с просьбой выслать сборники молитв. Обращаясь к нам за духовной литературой, такие люди писали: «Уважаемые православные, вышлите нам православную литературу». Поскольку православная религия является смесью благодати с законом, а в законе спасались делами, то представители этой религии думают, что все люди, делающие добрые дела, наверняка должны быть православными, потому что пересылка в СССР духовной литературы является добрым делом. Но это доброе дело, которое мы совершали посредством пересылки духовной литературы, совершал Господь Иисус, согласно Ефесянам 2:10, ибо мы, то есть дети Божьи, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Только тогда, когда мы становимся детьми Божьими, мы можем совершать эти добрые дела, которые угодны и желаемы Господу. Бедные и жалкие те люди, если они еще не являются детьми Божьими, которые бьют поклоны перед этими иконами, если бы они знали, что их молитвы идут не дальше потолка, идут к сатане, а не к Богу. Основным указанием Иисуса, как нам следует молиться, мы имеем в Иоанна 4, стихи 23 и 24. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. А что делают представители православной религии? О них нельзя сказать, что они в духе поклоняются, если они это делают перед материальными образами и иконами. Они поклоняются перед иконами, за которыми стоит сатана, потому что согласно Исхода, глава 20, стихи с 3 по 5, Господь Иисус строго запретил людям делать всевозможные изображения на Бога, чтобы не было обиды и никто не почувствовал себя оскорбленным с моей стороны, привожу этот текст. Исход 20, стихи с 3 по 5. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим, не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху». Это есть время пребывания Иисуса у Отца на небесах. И что на земле внизу, это время пребывания Иисуса на земле в плоти. И что в воде ниже земли, это время пребывания Иисуса в течение 3 дней в царстве смерти. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3 и 4 рода, ненавидящих меня». В этом тексте Святой Дух сообщает нам противоположное того, что делают представители православия. Они поклоняются этим иконам-идолам, молятся на них и служат им. На этих иконах изображают мать Иисуса с младенцем Иисусом и прочих святых, на которых они молятся. По этому поводу читаем в послании Римлянам, глава 1, стих 23. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку», и так далее. То есть мать Иисуса, Марию, которая является таким же тленным человеком, как и все мы, они обожествляют, они возвели ее в ранг Бога, поэтому католики молятся в основном на Марию, а Господа Иисуса поставили на задний план. Вместо Иисуса обожествляют также других святых. Как Господь Иисус реагирует на это идолопоклонство, мы читаем во Второзаконии 27, стих 15. Слушайте внимательно. «Проклят, кто сделает изваянный или литый кумир», которых мы видим в этих иконах. «Мерзость пред Господом – произведение рук художника, и поставить его в тайном месте». Здесь предельно ясно сказано. «Прокляты эти люди! Изготовление и поклонение перед иконами является грехом мерзости». является мерзостью перед Святейшим Небесным Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. А грехами мерзости является, например, колдовство. Так вот, это действие сравнивается с колдовством и вызыванием душ мертвых. Молясь на эти изображения и иконы, люди выбирают их своими посредниками, которые должны якобы перед Господом Иисусом за просителя ходатайствовать. А Слово Божье говорит ясно и однозначно в 1 Тимофея 2:4: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, один посредник». Повторяю, только Иисус Христос является единственным посредником между Богом и людьми. И этот аспект ясно определил Иисус в Иоанна 14:6. Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Этим Он говорит, что только Я являюсь посредником между Богом и тобою. Далее в Библии можно отметить ряд мест, в которых Святой Дух повелевает нам просить, благодарить и молиться к Богу Отцу через Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Например, в Колоссянах 3:17: «И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Смотрите также Ефесянам 5:20 и другие. Святой Отец так позволяют или даже повелевают себя называть служители православной религии. Это выражение мы встречаем в Библии единственный раз в молитве Иисуса к Отцу. А число 1 символизирует Бога, значит, это только Богу принадлежит этот титул «Святой Отец». Иоанна 17:11: «Я уже не в мире, но они в мире, а Я к тебе иду, Отче Святый. Соблюди, то есть сохрани их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Титул «Святой Отец» принадлежит только единому Небесному Отцу, ибо Ему одному принадлежит слава, честь, благодарение. Есть один, который хотел возвыситься над Богом, но участь, постигшая его, при этом известна тем, кто читает Библию. Это сатана, который вместе с отпавшими ангелами низвергнут Богом из присутствия Бога на землю и околоземное пространство. И если этот пример некоторым кажется недостаточно убедительным, то Святой Дух настоятельно предупреждает таких в Матфея 23:9: «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.